Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час нашего вещания передача, записанная незадолго до отдания Пасхи 2017 года. Наш постоянный автор, протоиерей Сергий Правдолюбов, доктор богословия, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, сегодня расскажет о пасхальной службе на Соловках, когда заключенные, монахи, священники и архипастыри совершали пасхальное богослужение в заключении. Во второй половине часа вас ждет заключительный выпуск программы из цикла «Царский путь и святость. Канонизация и почитание царской семьи». В ней говорится о современном порядке канонизации в Русской Православной Церкви и рассматриваются основания о канонизации государя Николая II и членов его семьи.
Последние дни празднования Святой Пасхи 2017 года. Уже скоро заканчивается этот замечательный и радостный период празднования Светлого Христового Воскресения. Уже наступает отдание Пасхи и праздник Вознесения Господня, в который, мы надеемся, состоится удивительное событие в Москве. В центре Сретенского монастыря будет освящение нового храма всех новомучеников российских. Храм, как говорят, на крови, и место напротив Лубянки, на улице Лубянки. И там, в центре этого монастыря, в старинном храме, лежат мощи святителя, священномученика Илариона, который сам был на Соловках долгое время. И как нам хочется это отметить и особенно поклониться и порадоваться, что заключенный, который был на Соловках, который страдал на Соловках, находится там, в этом священном месте, там, где он служил, там, где он такое-то время подвязался. Я вспоминаю события прославления во святых владыки Илариона. Меня никто не звал на это торжество. Я пошел сам, взял облачение, пошел, думаю, не пустят, и ну ладно. Но меня пропустили и сказали, облачайся. И я сослужил множеству священников, архиереев и святейшего патриарха Алексея II. И когда подошла очередь мне подойти, я подошел к святейшему, благословился и сказал, от всей души поздравляю вас, ваше святейшество. И патриарх сказал несколько слов о новопрославленном святом мне. Я удивился. Я говорю, только приветствую, только кланяюсь, только благодарю и радуюсь этому великому событию. И патриарх был очень доволен, что есть поддержка среди батюшек такому великому событию. Потом меня позвали за трапезу, а я, хотя и был подьяконом, сноровкой особо не отличаюсь, пока я собрал облачение, пока все, что полагается, надо было на место положить. И потом, когда пошел в трапезную, все места были заняты. И я уж не помню, кто там был начальником, но как удивительно, Мне сказали, тебе места нету, но тогда посмотри, вон там между двумя архиереями есть место, сядь там. Я устрашился, попросил благословения, но меня пустили, я сел среди архиереев. И вот тут я испытал совершенно неожиданные ощущения. Трапеза, все едят, супчик берут, супчик едят, а учиненный чтец, то есть тот, который читает житие новопрославленного святого, он читал этот текст абсолютно без прикрас и абсолютно без, я бы сказал, воцерковленной редакции. Простой, обычный текст, в котором встречались такие выражения, которые гораздо более понятны в тексте историческом, в тексте описательном, но в житии надо было как-то смягчить. И вот архиереи сидят, ложками едят супчик, а там идут такие слова. И вот тогда офицер НКВД сказал, я думаю, где я сижу? Это что, житие святого? Какое время я сижу? Где это? И такая радость нахлынула. Но мы дожили до этого времени. Господи, слава тебе! Архиереи глазом, бровью не повели. Как будто так и надо. Это вот у меня было очень сильное впечатление. И вот, когда будет сейчас такое торжество и освящение, хотелось бы прочесть воспоминания одного замечательного батюшки. Это отец Павел Чехранов, который написал воспоминания, а его сын Василий Павлович Чехранов эти воспоминания донес до публикации, то есть они были опубликованы. И они сейчас опубликованы в первом томе «Воспоминаний соловецких узников». Это издание «Соловецкий монастырь», 2013 год. Это последний текст в этой книге помещенный. Страница 711-715. И вот хотелось бы прочесть. Это не очень большие воспоминания, прочесть. Но несколько слов о этом удивительном подвиге многих людей и тех, которые издают воспоминания соловецких узников, это, я бы сказал, такое замечательное многоголосие, различие, совершенно разные люди. Одни пишут возвышенно, другие просто. Одни пишут с одной точки зрения, другие с другой. Но это живое многоголосие, которое звучит, оно радует вот это звучание. Не повторяются, только некоторые отдельные есть какие-то параллели там, а так это звучит просто, ну, слов нет. Как будто ты видишь их живыми, как будто они рядом с тобой стоят и говорят, а ты присутствуешь вместе с ними. Но как мне сказал наш отец игумен, с которым мы работаем, занимаемся в комиссии, я говорю, отец игумен, я бы долго бы на Соловках не протянул. Он мне сказал, ошибаетесь, отец Сергий, вы просто бы до Соловков не доехали, умерли бы в поезде. Это очень точно и замечательно сказано, и поэтому ощущаю, что мы не только лишь недостойны быть среди них, и ощущая, что и не хватит ни сил, ни здоровья, мы восхищаемся, радуемся, чтим, кланяемся, лобызаем их подвиг издалека, чтим святых мучеников. И обязательно нужно всеми силами сочувствовать им, сопереживать и радоваться о том, что они это перенесли. И они о нас молятся, если мы к ним будем относиться не просто, не равнодушно, а с любовью и с почитанием. И вот тут в этих воспоминаниях предстает очень странно, даже немного, не очень, просто немного, фигура удивительного подвижника или удивительного, я бы сказал, подлинного главы, что ли, множества других малоизвестных и мало нам знакомых людей. Он как некоторый вождь духовный, Илларион, который завоевал такую себе, не славу, вовсе нет, такое уважение, такой почет. И даже воры боялись его и не хотели с ним ссориться, и даже начальство с ним считалось. Но это было уже после пребывания на Соловках год, два и три. А здесь описано его самое первое пребывание, и даже не на Соловках, а в Кими, на Поповом острове. Это страшный остров, ужасающий, почти как называется, каторжный, в котором люди ждали пересылки на Соловки, когда лед растает, и наоборот, которые кончали свое следствие из Соловков, их увозили еще до зимы на Попов остров, они там ждали своего освобождения. И вот это первая Пасха, когда еще смущающийся, боящийся провокации, еще не во всей своей силе, которую развернул с ним на Соловках, владыка Илларион здесь нам предстает. Какая радость, что батюшка, отец Павел Чароханов, сумел это запечатлеть. Поэтому давайте посмотрим и послушаем, как это замечательно святитель Илларион Троицкий описан его первая Пасха не на Соловках, а на Поповом острове, но это уже рядом с Соловками, и как она прошла. Называется воспоминание так: «Две тюремные Пасхи из воспоминаний». Тяжелой была эта Пасха. Из всех четырех, какие пришлось мне переживать в неволе с 1923 по 1926 год, июнь месяц, за Великую Церковь Российскую. Первая Пасха в Бутырской тюрьме, две на Соловецких островах и одна на Поповом острове, в каторжном, сказал бы я, пересыльном пункте. Вот эта последняя Пасха оставила во мне неизгладимый след. С одной стороны, внешний грустный след, с другой – радостный. По внутренней радости, в особенности теперь, когда на другом краю земли живу, с крайнего севера на дальнем юге. Печаль в этой Пасхе началась с того, что она, Пасха, оказалась неожиданной для меня. Четвертую Пасху должен я был встречать дома, в семейном кругу, но Господь судил иначе. 30 марта всей нашей группе окончился срок сидения за честь родной церкви, за честь Никольского прихода в нашем, не признавшем обязательным для себя существование Ростовского революционного комитета по церковным делам. И 31 марта в 11 часов 30 минут ночи приятель отца Алексея Трепильева В.Д. Анфилов, делопроизводитель администрации лагеря, вызвал его из инвалидной роты и поздравил с освобождением. Прочитав присланную радиотелеграмму, отец Алексей с изумлением увидел, что моей фамилии не было. Между тем я спал в своей канцелярской роте, когда пришел канцелярист Пивоваров и сообщил, что троих сейчас поздравляли с получением ответа. «Ну, — думал я, — если троих, то я там. Как иначе может быть?» И спокойно уснул, радуясь, что завтра вечером прощай пересыльный пункт Попов остров, поистине каторжный остров. Но утро принесло самую печальную весть. Я и епископ Митрофан по неизвестной причине остаемся. До какого времени? Неизвестно. Может, на неделю, но, может быть, и на 10 недель. Ах, думал я, опять мне наибольнее, чем другим. Или грешнее всех, или Господь больше других любит. Проводил я завистливым оком отца Алексия и еще 6 человек-священников и остался томительно ожидать того дня, когда тот же Анфилов вызовет и меня. Кругом лед, снег, железная колючая проволока, на высоких столбах будки, где часовые, проклиная остров, в тулупах охраняют жизнь тяжких-притяжких преступников, в кавычках, епископов, священников, протодиаконов. Грусть на сердце. А на ум все же идет мысль, разве есть в твоей жизни что-либо случайное? Разве не Господь управляет миром и твоей жизнью? Разве Он желает тебе зла? Подожди, и ты увидишь благие последствия этой временной задержки. Прошло недели две. Таким же неудачником оказался еще и другой арестант, военный инженер Е.И. Пржевальский. Ему еще 23 февраля окончился срок, а вот уже 15 апреля освобождения нет. В полной уверенности, что он в срок уедет из лагеря, Е.И. списался с администрации одного из уральских заводов и получил место с окладом жалования в 200 рублей. Понятна та тревога, та тоска, какую он переживал, ведь пропадало выгодное место. Кроме того, деньги, присланные ему на проезд, расходовались, а ехать нельзя. И мы, оба неудачника, сидя или маршируя по казарме, то делали всякие предположения о причине нашей задержки, то справлялись, пришла ли лодка с почтой. Мою тоску нарушил зав. Раб силой. Грузинский офицер, тоже арестант, Яшвили. «Ты знаешь, — сказал он мне, — сегодня с партии пригнали Илариона». «Неужели?» «Да-да, в инвалидной роте осматривают». Хотя было около 10 часов, я решил повидаться с дорогим архиепископом. Но до окончания осмотра никого не пускали. Я, долго не думая, взял в руки сверток бумаги, пустые бланки на опись казенных вещей, карандаши в руки и с видом чиновника особых поручений прямо туда. Пригнавшая из Петрограда воинская команда оказалась довольно приличная, вежливая, и меня свободно впустили, на что я ей сообщил: «Будьте осторожны, здесь в лагере сцепной тиф». В роте крик, шум, гам, обыск в полном ходу. Присматриваюсь. Сидит на нарах архиепископ Иларион в коричневом кафтане. Как увидел меня, сразу бросился: «Отец Павел! Отец Павел!» Расцеловались. Но наша дружеская встреча обратила внимание ротных командиров и помощника лагерного старшины Пепелевского, в скобках генерала Пепелевского, и Ф. Поливцева. И хотя я доказывал свое служебное положение бумагами и карандашами, но все же они настояли убраться до окончания обыска. На другой день владыка Иларион посчитал своей обязанностью поделиться всеми сведениями о церковной жизни, какие он получил, в кавычках, в Ярославле, в политическом изоляторе. Сделал самый подробный доклад о посещении его начальством, в кавычках, секретного отдела Тучковым. Передал дословный разговор, какой он вел с ним, и письменную декларацию о принципах нашей православной святой церкви. Кавычки открываются. «Если вам желательно иметь мир в народной массе, то дайте нам сегодня все успокоиться». Многоточие. «С нас достаточно 3 разделительных соборов. 445 года и 2 московских, 1923 и 1924 года, закончил свою декларацию владыка Иларион. Удивительно милый человек. Всем своим старым знакомым он считал обязанным сообщить и впечатления, и сведения о своем месте пребывания в изоляторе. Эти задушевные ежедневные беседы с владыкой Иларионом весьма умерили недоброе наше кемское житие, особенно мое, за что прошло сверх срока 2 месяц сидящего. Подходила Пасха. Людей нагнали в пункт видимо-невидимо. Вследствие весенней распутицы лесные разработки закончились, и более 1000 человек возвращались обратно в лагерь. А весь лагерь рассчитан на 800 человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы замощены нарами. Двойные нары переделаны в тройные, в 3 этажа. Даже привилегированный канцелярский барак обращен в двойные нары. Вместо 60 человек стало в нем 120. Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как котлы под обед и ужин занимались. Шла Пасха. И как хотелось, хотя и в такой затруднительной обстановке, совершить молитвенный обряд. «Как это так?» — думал я. «Пусть даже и сейчас, когда просунуться, поговорить через толпу затруднительно, как не пропеть «Христос воскресе» в пасхальную ночь?» И я решил подготовить свою братью. Повел разговоры с благодушнейшим епископом Нектарием Трезвинским, епископом Митрофаном Гришиным, епископом Рафаилом Гумилевым и епископом Гавриилом Обалниковым. Последний и не подозревал, какая ему писанка готовится. То есть яйцо, писанка, это значит оттуда, откуда-то с юга, специальным образом разрисованное яйцо, называется писанка. Из прочих братьев оповещены были отец О. Филонин, шахматист, постоянный компаньон владыки Лариона, отец Аркадий Маракулин. Однако приглашенные разбились на две группы. Только архиепископ Иларион и епископ Нектарий согласились на пасхальную службу в далеко не законченной пекарне, где только одни просветы были прорублены, ни дверей, ни окон. Остальное епископство порешило совершить службу в своем бараке на третьей полке под самым потолком по соседству с помещением ротного начальства. Но я решился пропеть пасхальную службу вне барака, дабы хотя бы в эти минуты не слышать мата. Сговорились. Настала Великая Суббота. В скобках добавляю, это был 1924 год. Арестантский двор и бараки, как сельди, были наполнены прибывавшими с лесозаготовок. Но нас постигло новое испытание. Последовало распоряжение коменданта, ротного командира, не допускать и намеков на церковную службу. И с 8 часов вечера не пускать из других рот. С печалью сообщили мне епископы Митрофан и Гавриил это распоряжение. Однако я своему «причту», это слово в кавычках, настаивал. «Все же попытаемся в пекарне совершить службу». Епископ Нектарий сразу согласился, – а архиепископ Иларион нехотя, но все же попросил разбудить в 12 часов. В начале 12-го я отправился, прежде всего, в барак, где помещался владыка Нектарий. Двери были настежь открыты, и мне, быстро вошедшему, преградил дорогу дневальный. «Не велено пускать никого из других рот!» Я остановился в нерешительности. Однако владыка Нектарий был наготове. «Сейчас, сейчас», — сказал он мне. Я отправился к владыке Илариону. Войдя стремительно в барак, я направился мимо дневального, который оказался несколько знакомым мне и расположенным. «Пожалуйста, поскорее делайте и уходите. Не приказано». Я кивнул ему головой, подошел к владыке Илариону, который, растянувшись во весь свой великий рост, спал. Толкнул его в сапог. Владыка приподнялся. «Пора!» — сказал я ему шепотом. Весь барак спал. Я вышел. На линейке ожидал владыка Нектарий. Присоединился владыка Иларион. И мы гуськом тихо направились к задней стороне бараков, где за дорогой стоял остов недоконченной пекарни с отверстиями для окон и дверей. Мы условились не сразу, а поодиночке прошмыгнуть. И когда оказались внутри здания, то выбрали стену, более укрывавшую нас от взоров, проходящих по дорожке. Мы плотнее прижались к ней. Слева владыка Нектарий, посредине владыка Иларион, а я справа. «Начинайте», — проговорил владыка Нектарий. «Утренню?» — спросил владыка Иларион. «Нет». «Все по порядку, с полуношницей», — ответил владыка Нектарий. «Благословенно Бог наш!» — тихо произнес владыка Иларион. «Мы стали петь полуношницу». «Волною морскою», — запели мы. «И странно-странно отзывались в наших сердцах эти захватывающим мотивом слова: гонителя, мучителя под землею скрыша». И вся трагедия преследующего фараона, особенно в этой обстановке, чувствовалась нашими сердцами как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, балки для пола, на которых мы стояли, как на клиросе, страх быть замеченным надзором и все же сердце дышало радостью, что пасхальная служба все же совершается нами, вопреки строгому приказу коменданта. Пропели полуношницу. Архиепископ Иларион благословил за утреннюю. «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» Не сказал, а прошептал, всматриваясь в ночную мглу, владыка Иларион. Мы запели «Христос воскресе!» Плакать или смеяться от радости, думал я. И так хотелось нажать голосом чудные ирмасы. Но осторожность руководила нами. Закончили утреннюю. «Христос воскресе!» — сказал владыка Иларион, и мы все трое облобызались. Владыка Иларион сделал отпуск и ушел в барак. Епископ Нектарий пожелал и часы с обедницей совершить. И мы совершили вдвоем. Только я был за предстоятеля, а владыка Нектарий за псаломщика, так как он сам пожелал, ибо знал все песнопения, равно и чтение апостол наизусть. Днем, по случаю праздника, я пригласил владыку Илариона на кофе в свой барак. Мы пили его в комнате канцелярии хозяйственной части, пустующей по случаю праздника. Владыка удивился моей смелости и изобретательности. Кофе с халвой, с кусочками кулича, который был прислан кемским духовенством для всех нас. «А пили вы кофе по-венски?» — спросил меня владыка и, смеясь, рассказал, как это делается. На другой день службу совершили мы с владыкой Нектарием вдвоем, ходя по дорожке. И этот день также казался мне праздничным, как и первый, с богослужением. Слово «богослужение» в кавычках «с богослужением». Эта пасхальная служба осталась в памяти и у владыки Илариона. В тот год, в декабре, ему кончался срок. Его уже перевезли на берег из Соловков ввиду прекращения навигации. В декабре я получил от него письмо. Колесо фортуны повернулось обратно. Меня снова переводят в Соловки. Действительно, из Москвы пришло извещение продлить изоляцию еще на 3 года. «На повторительный курс остался», — шутил владыка Иларион. И в 1927 году, в мае, писал мне: «Вспоминаю прошлогоднюю Пасху, как она отличается от сегодняшней, как торжественно мы справили ее тогда». Да, обстановка Пасхи 1926 года необычайна. Когда мы втроем ее справляли в недостроенной пекарне, в это время там, в Ростове, в залитом электрическим светом кафедральном соборе, при участии чудного хора и Ф. Ковалева, городское духовенство совершало тоже пасхальное торжественное богослужение. Но, думается нам, наша кемская Пасха с владыкой Иларионом в пекарне без окон и дверей, при звездном освещении, без митр и парчевых рис, дороже была для Господа, чем великолепно обставленная ростовская многоточие. И на этом кончается рассказ отца Павла Чехранова. Всех, всех еще раз приветствую в последние дни Пасхи. Христос воскресе! Всех радиослушателей! И радуюсь еще раз тому, что есть у нас в Москве, в Сретенском монастыре, мощи этого священномученика чудесного, прекрасного, удивительного, настоящего подвижника и подвижника за веру Христову имеется в Москве. Можно подойти к его раке мощей, помолиться, приложиться и услышать шум Белого моря, мужественную, мощную фигуру владыки Илариона, как он спасал утопающего одного охранника, спасал. Шел на смерть для того, чтобы спасти своего охранника. Это было, конечно, поразительно. И радоваться, что есть у нас такие святые, и они есть в Москве, и они молятся за нас. И теперь новый собор будет стоять и в честь всех священномучеников служить ежедневную службу тех, кто пострадал, кто молился на нарах или вот так в достроенной пекарне. Эти люди, которые вот так, мы ради них и живем, они дают нам силы жизни, дают нам силы жить, молиться и ощущать причастность к ним и радость, что Церковь Господня жива, Церковь есть, существует. Храни вас всех Господь Христос, воскресе, воистину воскресе.
Вы прослушали передачу, подготовленную нашим постоянным автором, протоиереем Сергием Правдолюбовым, перед отданием Пасхи 2017 года.
«Царский путь и святость». Цикл радиопрограмм о служении государя.
Впервые великий князь Московский, венец царя всея Руси, на себя возлагает.
Программа подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Сегодня прозвучит заключительная программа из цикла «Царский путь и святость», которая посвящена канонизации и почитанию царской семьи. Вопрос о причислении императора Николая II и членов его семьи к лику святых на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году вызвал и до сих пор вызывает очень горячее обсуждение как со стороны противников канонизации, так и со стороны ее сторонников. Рассматривая личность Николая II как святого страстотерпца, неуместно говорить о нем лишь как о государственном деятеле. Оценке подлежит то, насколько лицо, находившееся на вершинах государственной власти, сумело воплотить в своей деятельности христианские идеалы. Следует отметить, что Николай II относился к несению обязанностей монарха как к своему священному долгу, хотя и в исторических записках о Николае II и в его житии дается достаточно сдержанная, а порой и критическая оценка его государственной деятельности. Некоторые люди в вопросе канонизации царской семьи руководствуются отчасти политическими мотивами. Это те, кто видит в последнем российском императоре исключительно самодержца, те, кто мечтает о восстановлении монархии, или же наоборот, стоят на антимонархических позициях. Но в то же время большая часть верующих людей видит в Николае II фигуру святого подвижника и мученика, человека, который своей жизнью, особенно в период после утраты власти, и обстоятельствами трагической кончины доказал, что он истинный и верующий христианин. Поговорить о том, как готовилась и проходила канонизация Николая II, а также обсудить вопросы, связанные с народным и церковным почитанием царской семьи, мы пригласили заместителя декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцента, кандидата исторических наук Юлию Игоревну Белоногову и президента Института современных гуманитарных исследований, доктора теологических наук, церковного историка, эксперта экспертного совета при правительстве России Андрея Сергеевича Мелькова. Юлия Игоревна, расскажите, пожалуйста, что такое канонизация святых? Каковы ее правила и современный порядок в Русской Православной Церкви?
Канонизация святого – это не только свидетельство о спасении человека, но и в большей степени свидетельство о тех нормах и идеалах, которыми живет Церковь, и которые человек сумел в той или иной степени осуществить в своей жизни. Таким образом, житие святого для нас – это не только рассказ о святом, это и учебник для нашего спасения, для нашего подвига, то есть образец, которому мы должны подражать. На Руси традиционно канонизация как проходила? Если почитаемый подвижник после смерти, люди собирали сказания о его чудесах, о его подвигах, все они собирались, накапливались, и потом уже на соборе патриархом проходила канонизация. Сначала долгое время зачастую подвижник этот мог почитаться как местно чтимый святой и уже впоследствии канонизировался всей церковью. В наше время, с 1989 года, была создана синодальная комиссия по канонизации русских святых, которую тогда возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Задача этой комиссии входила как раз канонизация святых за долгое время синодального периода, а самое главное – канонизация многочисленных новомучеников и исповедников российских XX века. Перед комиссией было очень много сложных задач. Конечно, это и канонизация, и история жизни конкретных людей в условиях советской власти, гонений, репрессий против них. Было очень сложно находить материалы, определять, как умер человек, действительно ли он пострадал или же он не пострадал. Это была очень сложная работа с следственными делами новомучеников. Впоследствии, когда комиссия проделывала эту очень многосложную работу, материалы эти рассматривались, и уже комиссия принимала решение о причислении того или иного человека к лику святых. Для новомучеников XX века, конечно, характерно, что для многих из них не было такой многолетней или даже многовековой традиции их почитания до канонизации. А некоторых из них мы узнаем из следственных дел, которые хранятся в архивах. Поэтому, конечно, канонизация XX века, она несколько отличается от тех традиций, которые у нас были до этого. Критериями канонизации для русской церкви служит, конечно же, безупречное исповедание веры святого. Мы не должны сомневаться в его православности. И канонизируют только православных. Поэтому, когда канонизировали Николая II, не канонизировали их приближенных, которые не принадлежали к православию. Также это может быть подвижническое житие, народное почитание, посмертное или иногда даже прижизненное. И в тех случаях, когда это мученичество – это сам акт мученичества за веру, который, ну, для древних святых, если мы вспомним, да, записывался, специальные были мученические акты, а у нас эти мученические акты – это следственные дела наших новомучеников. А когда святой канонизирован, опять-таки, может быть, местночтимая канонизация, когда канонизируется святой архиереем и почитается в пределах своей епархии, или же общий российская общецерковная канонизация, когда святой канонизируется для общецерковного почитания всей церковью. И вот эти святые канонизированные, о них сообщается информация и предстоятелям других церквей. И предстоятели других церквей, если у них есть такое желание, решение, по их решению, эти святые также могут почитаться и в их соборах, в лике святых этих церквей. В наше время мы тоже принимаем святых, которых канонизируют зарубежные церкви. В XX веке мы стали почитать вместе с греческой Златской церковью Иоанна Русского, например, сравнительно недавно канонизированного.
Что явилось основанием для канонизации Николая II и членов его семьи? Почему семья Николая II была прославлена именно в чине страстотерпцев, а не мучеников? Почему вопрос о причислении царской семьи к лику святых вызвал очень горячие обсуждения в церкви и обществе?
Царская семья была канонизирована в лике страстотерпцев. Страстотерпцы – это святые, принявшие мученическую кончину, но не во время гонений на христианство, или, вернее, даже непосредственно не за исповедание Христа, но в силу злобы, ненависти и коварство людей, которые их убили. Подвиг страстотерпчества может определиться как страдание за исполнение заповедей Божьих, за смирение, за незлобие, за принятие гонений и смерти от злодеев. И у нас страстотерпцами были первые наши святые, это Борис и Глеб, которых убили не за исповедание веры, а брат за такую мысль, что они могут претендовать на власть. И Борис и Глеб не стали сопротивляться, а приняли свою смерть. Также и царская семья приняла смерть, но не стала сопротивляться ей. Когда Николай II отрекся от престола, он не стал убегать из России. Было ли, не было у него возможности такой, но он ею не воспользовался и не пытался воспользоваться. Он принял со смирением, с терпением то, что обрушилось на него и на его семью. Был в заточении, смиренно нес этот подвиг заточения, унижения, когда их унижали, лишали самого необходимого, запрещали ходить в церковь, отнимали и запрещали общаться с людьми. Ну, существует версия, во всяком случае, что были попытки организовать побег царской семьи. Николай II не воспользовался и даже не стал принимать это к рассмотрению. Он принял то, что с ним произошло, как крест, и смиренно его понес. И поскольку Николая II убили не за такое явное исповедание христианской веры, а убили за то, что он царь, убили противники царской власти, поэтому он вошел со своей семьей в лик страстотерпцев, к которым причисляется Николай II, его супруга и его дети. Также, кстати, в русской церкви страстотерпцами считаются великий князь Игорь, который тоже принял мученическую кончину, князь Тверской Михаил Ярославич. Поэтому для нашей церкви, для наших святцев вот, очень характерно такой подвиг русских князей и последнего русского царя. И интересно, что и первые русские князья были страстотерпцами в лике святых, и последний русский император тоже был страстотерпцем. И вот основанием для канонизации Николая II является именно акт их мученической кончины и во многом даже отречение, что этот человек не стал бороться за власть, не стал бороться за свою жизнь, не стал что-то выгадывать для себя в своей жизни. Нет, он принял со смирением, терпением, с христианским таким смирением все, что произошло в жизни. Оставил он престол для того, чтобы предотвратить смуту, как ему все уверяли, что если он не оставит престол, если он не уйдет, то начнется гражданская война, что он будет виновен в гибели сотен и тысяч людей. Он сказал, что нет, я готов принести любую жертву за Россию, но не готов принять жертвы сотен и тысяч людей ради своей власти. И все, что последовало за этим, неизбежно вот привело к его гибели, к убийству его, его семьи, его детей. Хотя, конечно, вопрос вот сам жизни и смерти Николая II обсуждался. Для многих проблемой в канонизации стало правление Николая II. То, что во время его царства не произошло две войны, которые были неудачны для России. Многие отрицательно относятся к канонизации в связи с событиями так называемого «кровавого воскресения». Да? Многие вспоминают Ходынку и считают, что как неудачный царь не может быть святым. Но в вопросе канонизации святого прежде всего стоял, конечно, вопрос о его личном благочестии, которое, безусловно, у Николая II было, благочестие его семьи, а также его христианское принятие своей смерти.
В чем заключается так называемая проблема царских останков? Почему Русская Православная Церковь не признает их подлинность?
Буквально сразу после гибели царской семьи в Екатеринбург входят белые войска. И следователь Соколов начинает расследование убийства царской семьи. Этому расследованию он посвятил весь свой талант и всю свою жизнь, которая, правда, была безвременно прервана, но уже за границей. Он собрал огромный материал, который впоследствии был опубликован в очень объемном томе «Следствие по делу царской семьи». И версии, которую отрабатывал, и в которой был, ну, наверное, уверен, по крайней мере, он ее заявил как рабочую и как основную версию Соколов, эта версия была о том, что царские останки были уничтожены. После того, как император, его семья и приближенные были убиты, они были вывезены в лес, и там в течение нескольких дней их трупы были расчленены и сжигались, обливались серной кислотой и, по некоторым даже сведениям, закапывались или обсыпались известью. Для того, чтобы полностью уничтожить их, и если что-то и осталось, то это должно быть совершенно незначительное. Соколов нашел некоторые предметы, он нашел палец, он нашел зуб, он нашел некоторые остатки драгоценностей, и все это было вывезено им за границу. Потом, правда, за границей это пропало, бесследно исчезло, но уже после смерти Соколова. То, что сейчас называется царскими или, как правило, екатеринбургскими останками, это появилось уже в наше буквальное время. В 1979 году первые останки из того, что мы имеем, были найдены Гелием Рябовым. Это были три черепа, которые он откопал и которые хранились совершенно в каких-то странных условиях. У него дома, где-то под кроватью. А каким-то образом они вывозились очень странно за границу. Проводились очень непонятные ДНК-экспертизы. Потом в 1991 году были найдены еще ряд останков, несколько в другом месте. Но тоже вот под Екатеринбургом, примерно в том же районе. Все это было собрано и названо царскими останками. И проблемы. Когда прошла вся эта быстренькая экспертиза, она поставила огромное количество вопросов. Во-первых, вопрос исторический. Несоответствие того, что нашли, тому, что изучал и исследовал Соколов. Ведь он оказался на месте преступления первым, был профессиональным следователем и посвятил следственному делу всю свою жизнь. И он никаким образом не вышел на эти останки. Потом очень странные ДНК-экспертизы, которые проводились с родственниками, которые не могли показать ДНК-связи. И все это привело к тому, что когда в 1997 году эти останки были захоронены в Петербурге, церковь их официально не признала. Она сказала, что да, это, по-видимому, останки кого-то погибшего в 18-м, может, 19-м году, но мы не можем гарантировать, что это останки императора. Когда в 2000 году произошла канонизация, этот вопрос тем более стал актуален. То есть это мощи святых или это все-таки не мощи святых? Сейчас вопрос этот поднят заново. Сейчас продолжается новая экспертиза, новое следствие. Пока что оно не завершилось. Хотят проводить новые ДНК-экспертизы, но по-прежнему остается вопрос исторического соответствия, вообще исторического контекста того, каким образом, почему царские останки попали в район этой Ганиной ямы. Вопрос поддельности или неподдельности записки, на основании которой Гелий Рябов нашел эти останки. Существует версия о том, что вообще это была подделка советских органов, то есть сама записка, которая, возможно, была написана Покровским, а Покровский был мастером творить всевозможные подделки. И мы до конца сейчас мы не можем сказать, подлинные они или не подлинные. Мы ждем, возможно, результатов экспертизы, а будет она или не будет, время нам покажет.
Андрей Сергеевич, а расскажите, пожалуйста, что такое Царебожие? Можно ли считать это явление современным религиозным движением? Осуждено ли Царебожие как ересь? Как православным христианам относиться к Царебожию и царебожникам?
Говоря о царской святости, говоря о прославлении представителей царственных династий, мы, к сожалению, иногда сталкиваемся с таким явлением, как Царебожие. Последователи Царебожия считают святого страстотерпца императора Николая II искупителем греха русского народа против царской власти. Царебожники считают, что как Христос вочеловечился и принес себя в жертву за всех людей, так якобы и Николай II, отрекшись от царского престола, принес себя в жертву как единственный неповинный в грехе против царской власти. Такое уподобление царя Николая Христу распространяется и на сами обстоятельства его отречения и расстрела. Так станция Дно, где было подписано отречение, уподобляется Гефсимании, а подвал дома Ипатьева, где произошел расстрел, Голгофе. Царебожники считают, что подобно Христу, царь Николай в конце мира проявит себя как царь-победитель. Все это, конечно же, противоречит христианскому учению, и, называя Николая II искупителем, царебожники тем самым не признают достаточным для нашего спасения подвиг Иисуса Христа. Ведь если Голгофа не смогла спасти наш народ, и Богу потребовалась еще одна жертва, которую он принял в лице царя, то получается, что человек может быть спасен человеком. И тогда вообще придется признать, что личность Христа здесь абсолютно лишняя. Поэтому мы можем говорить о том, что царебожие является не просто ересью, но и откровенной хулой на Христа, единственного искупителя всего рода человеческого, в том числе и русского народа. В Священном Писании прямо сказано: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Царебожие тесно переплетается с иными сомнительными взглядами, бытующими в части православного сообщества, например, почитанием неканонических икон, неприятием страховых полисов, ИНН, стремлением к канонизации таких личностей, как Распутин, Иван Грозный, Игорь Тальков и даже Сталин. Сторонники Царебожия идеи царя-искупителя придают очень большое значение соборной клятве, произнесенной на Земском соборе 1613 года при призвании на царство дома Романовых. Царебожники полагают, что русский народ-богоносец принес нерушимую перед Богом присягу дому Романовых и монархической государственности. По их мнению, свержение самодержавия и последующие за этим казнь Николая II в 1918 году стали ужасной изменой клятве, и теперь над всем народом тяготеет страшный, погибельный для России и всего народа соборный грех, который требует особого всенародного покаяния, как если бы народ отверг самого Христа. В то же время сама смерть невиновного в измене царя уподобляется крестной смерти Христа, а сам царь Христу. Царебожники утверждают, что Николай II своей кровью искупил свой неверный народ от соборного греха и его тяжелых последствий. А бедствия России в 20 веке и проблемы современности воспринимаются как кара Божья ныне живущим за отступничество предшествующих поколений от царя лично, от династии и от всего института монархии. Такое отступничество фактически приравнивается богоотступничеству и даже к непростительной хуле на Святого Духа. При этом монархическое и имперское прошлое страны идеализируется. Царебожники в своем учении исповедуют необходимость проведения покаянных крестных ходов и введения чина всенародного покаяния. С конца 90-х годов прошлого века ежегодно, в дни, приуроченные годовщинам рождения царя-мученика Николая, некоторыми представителями духовенства, сочувствующими Царебожию, стал совершаться особый чин покаяния в грехах русского народа. Чем же опасно Царебожие? Оно спекулирует на высочайших христианских ценностях, таких как покаяние, любовь к родине, искажает их и наполняет совершенно чуждым христианству смыслом. Такое требование повсеместного введения покаянных чинов было осуждено патриархом Алексием II, который прямо говорил: «Мы не можем согласиться с текстом чина, так как особое место в нем занимает призыв покаяться за недостаточность прославления новомучеников и царской семьи». Но, по словам патриарха Алексия II, искупительный подвиг один – это подвиг Господа нашего Иисуса Христа, и сравнивать расстрел императора и его семьи с искупительной жертвой Спасителя просто невозможно. А святейший патриарх Кирилл в своих выступлениях говорит о том, что обращение каждому человеку с призывом к покаянию, конечно же, является наиважнейшей миссией Церкви, от которой она никогда не отступит. Но призывы ко всеобщему покаянию за то, что не совершало нынешнее поколение, это, по сути, призывы лукавые, потому что сам Бог, вернув нам наши святыни, наполнив возрождением духовную жизнь России, показал, что никакого соборного греха над нашим народом за какие-то прошлые поступки просто не существует. Поэтому православным верующим следует относиться к Царебожию так, как учит нас этому наше священноначалие. Придерживаться учения Святой Православной Церкви, почитать императора Николая II как страстотерпца, молиться ему. Тексты молитвословия утверждены официальным образом в нашей церкви. Каждому из нас нужно терпеливо, с христианской любовью, вести разъяснительную работу среди заблуждающихся, чтобы способствовать их вразумлению и отречению от Царебожия.
С какого времени среди православных верующих России и зарубежья возникло почитание царской семьи? В чем оно проявлялось и проявляется? Приведите примеры.
Практически сразу после получения известия о расстреле Николая II и членов его семьи, среди верующих людей начали возникать настроения, приведшие в итоге к канонизации последнего российского императора. Так уже через несколько дней после расстрела, во время богослужения в Казанском соборе в Москве, святейший патриарх Тихон сказал проповедь, в которой обозначил суть духовного подвига царя и отношение церкви к вопросу казни. И это отношение было решительно осуждающим. Кроме того, патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей совершать панихиды об убиенных Романовых. Это почитание царской семьи, начатое патриархом Тихоном, развилось в народе и продолжалось, несмотря на господствовавшую антимонархическую и антицерковную идеологию большевиков. Священнослужители и миряне возносили к Богу молитву об упокоении убиенных страдальцев, членов царской семьи. В домах многих людей в Красном углу нередко можно было увидеть фотографии царской семьи. Наиболее сильными такие настроения были в эмигрантской среде. Например, в эмигрантской прессе регулярно появлялись сообщения о явленных чудесах, совершенных царственными мучениками. Многие эмигранты считали Николая II, членов его семьи, святыми, совершая в их память панихиды, а иногда и молебны. Некоторые келейно даже молились царской семье. А это уже дает основание считать, что такие действия являлись местным почитанием, почитанием народным и церковным последнего российского императора. В 1981 году царская семья была прославлена решением Архиерейского собора Русской зарубежной церкви. Естественно, это событие усилило внимание к вопросу о святости Николая II и в СССР. Во второй половине 80-х годов XX века в связи с перестройкой в советском обществе возросла политическая активность и стало возможно обсуждать запретные ранее темы. Одним из таких вопросов стала канонизация царской семьи. В 1989 году на пустыре, где некогда стоял печально известный дом Ипатьева, стали собираться люди и впервые открыто прозвучали народные молитвы царственным мученикам. А в 1990 году на месте Ипатьевского дома был установлен первый деревянный крест, возле которого верующие люди стали молиться и читать акафисты. После того, как в России православная церковь освободилась от тех оков, которые ее сковывали в советский период, вопрос канонизации царской семьи был официально поставлен священноначалием. С начала 90-х годов XX века стала работать комиссия по канонизации святых, которой было поручено при изучении подвигов новомучеников российских начать исследование материалов, связанных с мученической кончиной царской семьи. Церковь исходила из следующих доводов. Во-первых, канонизация не должна дать поводов и аргументов к политической борьбе или мирских противостояний. Ее цель, наоборот, способствовать объединению народа Божия в вере и благочестии. Во-вторых, в связи с особой активной деятельностью современных монархистов, подчеркивалось, что канонизация монарха никоим образом не связана с монархической идеологией, тем более не обозначает канонизации монархической формы правления. Прославляя святого, церковь не преследует политических целей, но свидетельствует перед уже чтущим праведника народом Божиим, что канонизируемый ею подвижник действительно угодил Богу и предстательствует за нас перед престолом Божиим, независимо от того, какое положение он занимал в своей земной жизни. В-третьих, отмечалось, что в жизни Николая II было два неравных по продолжительности и духовной значимости периода – время царствования и время пребывания в заключении. В первом периоде пребывания у власти нет достаточных оснований для канонизации. Второй же период – период духовных и физических страданий – для церкви является более важным, и поэтому она сосредоточила свое внимание на нем. В итоге, как мы все знаем, в 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви царская семья была причислена к лику святых в составе собора новомучеников и исповедников российских. С этого времени верующие смогли уже официально совершать поклонение и почитание царской семье, что мы и наблюдаем в жизни нашего народа и нашей церкви. Так, ежегодно с 2002 года в Екатеринбурге 16-17 июля проходят так называемые «царские дни», на которые приезжают православные паломники со всей России. Главными событиями этого фестиваля православной культуры являются ночная божественная литургия и 21-километровый царский крестный ход от храма на крови до Ганиной ямы, повторяющий путь, которым везли убиенных царственных страстотерпцев. Последние годы в царских днях принимают участие десятки тысяч верующих. Как мы видим, царский путь к святости тернист, исполнен страданиями, лишениями. Пример святого страстотерпца императора Николая II – яркое тому подтверждение. Искренняя любовь верующих к православному монарху, горячие молитвы и чудеса, явленные по этим молитвам, широкое народное почитание царской семьи дают основания говорить о духовном возрождении России и преодолении трагических последствий кровавого революционного бунта.
Благодарим Юлию Игоревну Белоногову и Андрея Сергеевича Мелькова за участие в нашей программе и подробные ответы на вопросы.
Вы слушали программу из цикла «Царский путь и святость». Программа подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.